Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Продолжаем наш спецпроект, в котором говорим о спецоперации на Украине. В гостях в нашей студии писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о фейках. Сначала роддом в Мариуполе, затем город Буча. Теперь уже Минобороны заявляет о том, что украинские военные готовят провокацию в виде опять ролика в селе Мощун с якобы погибшими мирными жителями. Это плохое кино, но интересное для Запада, либо это окончательные попытки закончить переговоры с российской стороной и выставить себя жертвой?
Ну, я бы вообще по-другому подошел к этому вопросу. Это тактика и стратегия одновременно. Вот смотрите, назову название одного города. Немерсдорф. Даже это не город, а небольшой поселок. Немецкий. 1944 года. Немерсдорф. И там мы увидим все то, что мы наблюдаем сегодня в Буче. Мне кажется, что вообще сегодняшние пропагандисты достали геббельсовскую папочку какую-то, сдули с нее пыль и полностью возобновили, восстановили, использовали тот сценарий, который когда-то написал Геббельс. Итак, что произошло в октябре 1944 года? Красная армия подходит к границам Германии, и немцам нужно вдохновить вермахт на отчаянное сопротивление, заодно напугать мирное население, чтобы не было никакого контакта, чтобы оно либо уходило, либо, не знаю, сопротивлялось каким-то образом. Что они тогда делают? Красная армия заходит вот в этот самый пограничный поселок, который сегодня, кстати, принадлежит, естественно, вместе с Калининградской областью Российской Федерации, называется Маяковская. Вот этот поселок Немерсдорф оказывается в центре боев. Эти бои происходят, контроль переходит к Красной армии. Дальше, в силу каких-то изменившихся военных обстоятельств, Красная армия из этого поселка уходит. И тогда, и здесь смотрите, внимание, тоже 4 дня между выходом Красной армии и публикациями на первых полосах германских газет. Фабрикуется фейк, как говорят сегодня, о зверствах русских оккупантов. Значит, что там произошло на самом деле, достоверно до конца неизвестно. Известно ли, что жертв было 26 человек. Скорее всего, это моя версия, они погибли в результате того, что оказались, ну, в гуще боя. Как и сегодня в Буче, собственно говоря, были обстрелы украинской стороной. И в ходе этих боестолкновений гибли мирные жители. К сожалению, это происходит. Так вот, эти тела были, их достали из братской могилы, красиво разложили, совершили в них выстрелы, о чем тоже свидетельствуют фотографии, которые потом были опубликованы в германской печати. Ну, собственно говоря, я уж не хотел бы в анатомические особенности уходить, но когда человек умирает, кровоснабжение заканчивается и кровь свертывается. Поэтому в живого человека, когда стреляют, брызги, кровь, когда стреляют в труп, ничего этого нет. Вот очевидно, что тогда, в 1944 году, стреляли в трупы для того, чтобы доказать, что они были зверски убиты. Это раз. То же самое мы наблюдаем сейчас и в Буче. По крайней мере, из доказательств только фотографии, ну, даже больше какие-то ролики. Тогда видео еще не изобрели, поэтому фотографии были главным аргументом. Больше эмоций, красные бестии, убивают мирное население, масштабная кампания. Ну и чем закончил Геббельс, чем закончил Третий Рейх, которому геббельсовская пропаганда не помогла, нам, собственно говоря, с вами известно. Предлагаю обратить внимание на схожесть. Как только Красная Армия зашла на территорию Германии, в первом же местечке организовали эту провокацию. Далее начали раскручивать через систему средств массовой информации, увеличили число жертв, потому что первоначально Геббельсу сообщили о 26 жертвах, потом, ну, 26 он посчитал мало, 70. Лично Геббельс давал указания, как нужно освещать эту ситуацию. Ну вот, собственно говоря, смотрите, все ровно то же самое. Уважаемые зрители могут легко в этом убедиться, набрав в интернете Немерсдорф. Немерсдорф. Вот, собственно говоря, сегодняшние украинские политиканы работают не просто по лекалам гитлеровской пропаганды, они прям берут пыльные папки, воплощают, ну и пользуясь тем, что Запад на сегодняшний момент им подыгрывает, у них получается какая-то громкая кампания.
Хорошо, перейдем тогда к следующему вопросу о персонах нон-грата или так называемых массовых высылках дипломатов. Вот Польша, Дания, Германия, Франция, теперь уже Италия, порядка 40 дипломатов наших. Всего с момента начала спецоперации где-то 204 дипломата были высланы. Формулировка часто одна и та же, по соображениям национальной безопасности. Ну, в принципе, она и не важна, я думаю, в этом контексте. К чему приведет такая, как выражается Мария Захарова, попытка наказать Россию политически?
Ну, это элемент давления. Мы с вами понимаем, что высылка дипломатов, она не связана ни с чем. И когда она осуществляется во всех государствах, они, конечно, пытаются соблюдать какую-то дипломатическую видимость, приличий, и говорят, что это вызвано национальной безопасностью. Мол, шпионов, то бишь наших разведчиков, для них это шпионы, они высылают. Но очевидно, что, во-первых, количество высылаемых очень велико. Во-вторых, одновременная высылка из там, 10 стран говорит о том, что это кампания, а не реальные действия по разоблачению того или иного сотрудника спецслужб. Одного бы выслали, ну, мы бы еще поверили. Ну, что сказать? Им нужен повод для этих действий. И вот здесь возвращаемся к тому, что мы обсудили с вами сначала. Нужен повод. И повод создается вот этой провокацией в Буче. Что там было? То ли какие-то актеры живые изображали из себя трупы, то ли провели эксгумацию или сами убили людей на территории вот этого города. Сложно сейчас сказать. Ну, собственно говоря, мы с вами гадаем. Так точно так же гадает и украинская сторона. Она просто сразу назначает виноватого, не рассказывая нам ни фамилии, ни количество жертв. И самое главное, что нужно для раскрытия любого убийства, а надо рассматривать это так, место смерти, причина смерти и, самое главное, дата смерти. Дата смерти в данном случае играет ключевую роль, потому что мы знаем, что российские войска вышли в один день, а украинские появились там через 4 дня. Да. Соответственно, вот это нам расскажите. Вместо этого крутят одни и те же ролики, в которые сразу же верят западные политики. Почему? Потому что это повод. Ну, почему нужно высылать российских дипломатов? Непонятно. А вот вы же видели ролик? Вот, собственно говоря. То есть это не имеет отношения к реальности, но реальность пытаются формировать через вот такие провокации. Геббельс сделал свои провокационные вещи для того, чтобы побудить немцев к сопротивлению. Сегодняшние киевские власти преследуют несколько целей. Да, вызвать определенные эмоции у населения, у ВСУ, но в большей степени вызвать такие же ощущения у международной общественности, чтобы потребовать денег, оружия. Ну, Запад реагирует высылкой дипломатов, хотя и деньги, и оружие Киеву он тоже даст.
Поговорим о санкциях и рубле. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о том, что рубль стойко переносит все санкции, которые на него возлагаются. Является ли это какой-то красной тряпкой, или же все-таки это неэффективная, можно это сказать, неэффективные приемы в борьбе с Россией?
Нет, прием-то использовали эффективный. Что, собственно говоря, собирались сделать? Запустить финансовую панику, пользуясь включенностью России в определенную систему. Мы помним, что в 2014 году тоже удалось очень сильно раскачать систему, но тогда Россия поступила неправильно, а сейчас, реакция была совершенно верная. Мы просто взяли и вышли из этой системы. Если остались бы там, курс рубля мог бы быть любым. А теперь мы видим, что он практически не колеблется, по исключительно, ну, я бы сказал, словесным каким-то причинам. Точно так же, как и колебался по тем же самым. Но мы с вами понимаем, что за сутки, за две в экономике ничего не происходит, как и за 2-3 недели, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Экономика – это всегда длительный период. Поэтому, когда на фоне паники, на фоне заявлений, на фоне ухода западных компаний начинается раскачка биржевого курса рубля, то бороться с ним нужно точно так же. Российские власти сделали заявление: теперь торгуем в рублях. Уже одно это заявление остановило и вернуло рубль, ну, если не к изначальной позиции, но близко того, да, примерно плюс 10%. Но ведь торговля в рублях еще не началась. Не началась. Чтобы ни у кого не было сомнений, президент подписал указ. И торговля пока только газом, только с недружественными странами стартовала. Но ведь пока еще эти платежи не пришли на нашу биржу. Это тоже займет какой-то промежуток времени, может быть, там 2-3 недели. Оказывается, мы живем в экономике, где четкой, ясной позиции и заявлений достаточно, чтобы вернуть рубль практически в исходное положение. Ну а Запад ожидал продолжения действий финансового блока России по старым лекалам. Поэтому и слова Байдена о том, что 200 рублей должен был бы стоить доллар. Он бы и стоил такие деньги, если бы мы не перешли в торговлю за рубли, если бы не была запрещена фактическая спекуляция валютой, ну и многие другие вещи, которые были приняты за последние недели.
А вот что касается расширения списка экспортируемых товаров за рубли, в газете «Коммерсант» как раз высказал свою позицию директор Владимир Лисин, акционер в то время же Новолипецкого металлургического комбината. Он заявил о том, что существует некий риск выпада из международного рынка таким образом. Если не только газ, а еще и другие металл, допустим, дерево, это тоже будет все экспортироваться в рублях. Насколько такой риск вообще существует?
Ну, риски всегда существуют. Если вы родились на свет, существует риск, что вы умрете. Более того, скажу, что, наверное, со 100% вероятностью он когда-нибудь воплотится в жизнь. Вопрос только, чтобы это произошло как можно дольше, и вот этот промежуток между жизнью и смертью прожить достойно. Но от философского давайте вернемся в реально-экономический. Понятно, что Запад не хочет, чтобы началась торговля за рубли. И дело не в том, что он-то не знает, что такое рубли, не видел их, легко может узнать, а в том, что, торгуя в рублях, мы забираем часть мирового влияния, мирового уровня жизни себе. И вот это является тем, что они никак, ни в коем случае не хотят допустить. Поэтому начинать надо с тех товаров, которые, ну, скажем так, от которых отказаться они не могут. И дальше расширять эту номенклатуру. Ну, зерно, некоторые металлы, может быть, не все, отдельные. И потихонечку все это дело расширять. Но все ведь смотрят на начало. Как это все пойдет? Опасения Лисина понятны. Он думает, что если его конкретный комбинат перейдет на торговлю рублями, потребители возьмут и вырежут его из своих планов. Просто вот у него покупать не будут. Ну, значит, здесь надо как-то более тонко подойти к этому вопросу, но уверен, что и частные, и государственные предприятия точно найдут себе место, если мы начнем торговать за рубли. Хотел бы еще раз пояснить, почему это важно. Во-первых, не украсть наши деньги, потому что их деньги поступают на нашу биржу и находятся в наших банках. Это важно. Они уже несколько раз демонстрировали готовность украсть все, что угодно. Это первое. Второе. Курс рубля стабилизировался. Но это уже хорошо. Да? Мы же с вами живем в рублевой зоне, получаем рублевую зарплату, поэтому этот курс для нас играет роль. Так вот, чтобы он не играл для нас такой роли, нужно, чтобы мы покупали товары за рубли. А за рубли мы сможем покупать иностранные товары, если мы сможем за рубли продавать. Если рубли станут востребованной валютой, то есть продал что-то в Россию за рубли, и тут же ты можешь обменять или купить на рубли те же самые энергетические товары. Вот почему важно. А если в наших магазинах будут товары, купленные за рубли, это все равно, что мы их произвели за рубли. То есть никакие колебания курсов, изменения мировой конъюнктуры не будут сказываться на ценах в наших магазинах. Это та реальность, в которой живет, ну, не знаю, житель Германии. Вот цена на немецкие товары в Германии может измениться, если меняется цена на российский газ, например. Но какой курс доллара к евро германскому потребителю совершенно все равно, он его, наверное, и не знает. А мы за всем этим внимательно следим. Поэтому начало торговли в рублях очень-очень важно.
Да, еще один вопрос. Еврокомиссия выдвигает предложение по новым санкциям. История не новая. В том числе запрет на импорт российского угля, туда же входит калийная соль из России, и закрытие морских и сухопутных границ для России и грузоперевозок. Чем это может грозить, какие направления для экспорта на мировом рынке мы можем для себя открыть в качестве альтернативных?
Ну, я бы сейчас не хотел уходить вот совсем в такую экономическую повестку. Ну, во-первых, об этом мы еще будем много читать, узнавать и говорить. Я хотел бы с другой стороны зайти на ту же самую тему. Вот смотрите, когда Запад оказался перед выбором платить рублями или остаться без газа, для некоторых стран это критично, как для Германии, например. И в ответ на российское предложение некоторые стали отказываться от газа. Вот, например, Прибалтика отказалась. Ну, посмотрим, что с ней будет, но в Прибалтике уже деиндустриализация прошла. Там нет производства, так что, может быть, с Прибалтикой ничего страшного не произойдет. А для Германии это равносильно остановки промышленности. Как германский политик может немецкому избирателю объяснить, что он столь принципиален, что не хочет платить в рублях, и поэтому заводы закрылись? Никак. Ну, скажут, ну, заплатите в рублях, что вам, жалко, что ли? В конце концов, обменяйте одно на другое, все рыночно, на бирже, все, как вы любите. Нужна какая-то эмоциональная причина. И вот здесь возвращаемся в Бучу, возвращаемся к Геббельсу, возвращаемся к провокации. Сейчас уже не идет разговор, надо ли не платить рублями. Идет разговор о том, что надо ввести эмбарго на российские энергоносители, потому что якобы что-то произошло в Буче. Вот. Вопрос об валюте оплаты прямо вынут из повестки дня. Никто это уже не обсуждает. Обсуждают, надо или не надо вводить эмбарго в связи с тем, что якобы произошло в Буче. Вот для чего нужна эта провокация. С одной стороны, но и с другой, она закрыла тему фактически в международном информационном пространстве о зверствах по отношению к российским военнопленным, которую, к сожалению, мы вынуждены говорить еще раз и еще раз, потому что эти зверства не прекратились и продолжаются. Но для международной общественности те ролики, которые вызвали волну возмущения на Западе в меньшей степени, больше в Китае, где-то в странах третьего мира, нужно было чем-то закрыть. И Киев совершил эту фальшивку просто для того, чтобы, во-первых, переключить внимание людей, а во-вторых, лишить Россию справедливого обвинительного тона в отношении украинских нацистов. Теперь якобы тот, кто обвиняет украинских нацистов, якобы сам совершил преступление. Вот что они хотят показать своему избирателю, чего они хотят добиться. Ну и самый высокий уровень того, что сейчас происходит, они стараются замазать черной краской руководство нашего государства. Перевести дискуссию опять-таки в плоскость эмоций, потому что никаких доказательств ничего нет, и никакого расследования тоже нет. Но уже звучат голоса от Байдена, от европейских политиков, которые обвиняют руководство нашей страны в военных преступлениях. Это, как если бы следователь, расследовавший убийство, кого-то назначал бы виновным на основании ролика. Но что бы мы сказали по отношению к такому следователю? Он пришел, посмотрел ролик и сразу говорит, вот виноват вот этот.
Причем не самый качественный.
Ну да. Почему? Ты хочешь кого-то покрыть, ты некомпетентный. Очевидно, что, пожалуйста, место смерти, причина смерти, дата смерти, кто, как, вот это все изучили, сказали, кто виноват. Но так же ведь расследуют. По роликам-то наши уважаемые следователи не открывают же преступления, не назначают виноватых. А здесь предлагается сразу уйти в область эмоций. Все факты в сторону. Россия говорит, давайте проведем Совет Безопасности ООН, посвященный этой проблеме. Великобритания, которая председательствует, говорит, нет, не надо. Мы говорим еще раз, давайте, нет, не надо. Почему? Потому что переход из области эмоций в факты может все разрушить. И против них может сыграть их же пропагандистская машина. То есть, если вы говорите, что кто-то совершил преступление, и вдруг, представляете, об этом знают все, и выясняется, что преступление совершил кто-то другой, но об этом уже все знают, тогда весь гнев мировой общественности обращается против того, кто пытался скрыть преступление и кто его реально совершил.
Большое спасибо за диалог, Николай Викторович. А я напомню нашим зрителям, что с нами в студии был писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Подписывайтесь на нас в Рутьюбе, смотрите нас во ВКонтакте, а также не забывайте про прямые эфиры в Телеграм-канале. До встречи на Украина.ру.
Да, и последнее, дорогие друзья, Немерсдорф. Посмотрите, пожалуйста, эту геббельсовскую историю, и подпишитесь на мой Телеграм-канал Instarikov.ru. До свидания. Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.